Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Один из лучших баскетболистов NBA за всю историю Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Лучше что-то, чем совсем ничего. В ООН призвали США и Россию продлить договор СНВ-3. И хуже, чем при Порошенко, на Украине назвали премьер-министра страны сознательным идиотом. О том, что произошло за последние 24 часа, расскажем в ближайшие минуты в студии Диана Кобракова, Илья Харламов. Всем здравствуйте, Илья, приветствую.
Доброе утро.
К сожалению, начинаем этот час с печальных новостей. ЧП со смертельным исходом. Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант разбился при крушении вертолета. Трагедия произошла в Калифорнии. Правоохранительные органы сейчас ведут расследование, выясняют причины крушения вертолета. И также прокомментировал это происшествие президент США Дональд Трамп. Он назвал новость ужасной, опубликовав твит в социальных сетях.
Ну, здесь остается просто констатировать. Кстати говоря, обновляются данные по поводу погибших. Вот уже по последним данным 8 человек вместе с Коби Брайантом погибли. Сначала сообщалось о 4, плюс сам баскетболист, да, да. О 5, теперь 9. Ну, чудовищная история. Непонятно, что произошло. Есть уже видео, там выкладывают в интернете, значит, клубы дыма, падающий вертолет. Ну и вот этот вот абсолютно драматический, точнее, трагический финал с жертвами. Что касается самого баскетболиста, ну, действительно, он был такой настоящей звездой, настоящей легендой и признавался неоднократно и самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф, и был победителем на Олимпийских играх.
Ну, да, двукратным олимпийским чемпионом.
Да, естественно, в составе команды, да, и в чемпионате Америки выигрывал. Ну и, в общем, как и любой успешный, не только успешный человек, у него большая семья, 4 детей. Вот одна из дочерей, насколько я понимаю, к сожалению, была в этом же вертолете, осталось трое. Трое детей, 3 девочки, осталась жена. Ну и, естественно, в общем, весь баскетбольный, спортивный мир воспринял это трагическое, абсолютно чудовищное известие очень, ну, скажем так, близко к сердцу, потому что но не часто такие вещи случаются, и лучше бы их вообще не было, да, но, к сожалению, вот что произошло, то произошло. Ну, расследование ведется, теперь-то, конечно, выяснят причины, да, по которым произошла эта авария, это крушение, технический или там человеческий фактор, или погодное явление, это уже, наверное, не столь важно, в общем, человека нет, и ни одного, а 9. Давай, Диан, послушаем, что по поводу баскетболиста сказал главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко.
То, как люди отреагировали по всему миру, количество текстов в Твиттере было написано, какое количество интервью дано, какое количество воспоминаний сделано о том, как с ним играли, поступали. Ну, наверное, уже этот факт говорит о том, что он останется в сердцах. И, конечно, когда авиакатастрофа, тут же возникает огромное количество каких-то пересуд, всего. Но вот здесь даже ведь вот это статистическое соперничество, когда Леброн Джеймс буквально днем ранее статистических показателей по количеству набранных очков обходит Коби Брайанта, и Коби Брайант пишет ему красивый твит, и вот теперь этот твит оказывается последним. Но это, наверное, дополнительный штрих о том, что уходит человек, который не со скандалами был связан, а человек такой чистый спортсмен, который останется в памяти очень многих. Вот именно таким спортсменом, который был фанатично влюблен в баскетбол, фанатично влюблен в свою семью. Светлой памяти ему.
Но вот не только Николай Еременко вспоминает о карьере Коби Брайанта и соболезнует родственникам и близким погибшего. Есть комментарии и от президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко. Он назвал Брайанта вообще игроком, изменившим баскетбол. Цитата, новость, в которую невозможно поверить. До последнего не мог это сделать. Сказать про Коби язык не поворачивается. Мы с ним виделись не так давно. Был на матче Бруклина и на матче звезд. Невероятный баскетболист. футболист, человек, поменявший игру и продолжавший это делать, даже закончив карьеру, принадлежит к числу великих. Просто не укладывается в голове, что его больше нет. Это вот комментарий Сергея Кущенко. Международный олимпийский комитет также выражает свои соболезнования. Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах.
Ну, Диан, просто можно добавить, что, может быть, мы с тобой не сильные специалисты в баскетболе, в американском, да, и там в мировом, но, тем не менее, по всем комментариям и отзывам, если судить, то человек был действительно очень талантливый, спортсмен от бога, да, выдающийся, и, в общем, конечно, это большая потеря для спорта.
Да, еще один комментарий от президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко. Это ужасная новость, мы не так давно общались, столько планов у него было. Коби – мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями, и тут такое в самом расцвете сил.
41 год, 20 сезонов за Лос-Анджелес Лейкерс.
Да, присоединяемся к соболезнованиям родственникам и погибшим, родственникам и близким погибших в этой авиакатастрофе. Тем временем посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. В результате удара пострадали люди. Оставшиеся сотрудники дипмиссии сейчас эвакуированы на вертолетах.
Ну, здесь мы видим, что продолжается такая вялотекущая... Войной это не назовешь, но вялотекущий обстрел. Уже неделю назад падали ракеты вот как раз рядом с американским посольством. Сейчас зеленая зона подверглась обстрелу. Ну, назовем так. Это район, где находится правительственные учреждения, дипмиссии, ну и в частности американское посольство. И в общем, и в этот, и в тот раз жертв разрушений нет. Правда, есть пострадавшие вот при этом обстреле. Кто это сделал, конечно, сейчас невозможно определить. Иракские официальные лица заявляют, ну, в частности, парламентарии о том, что наносит ущерб такая ситуация и суверенитету Ирака, и
репутация.
Да. Но мы знаем, что все это, в общем, все это длится с того момента, когда Дональд Трамп принял решение ударить по одному из руководителей корпуса стражи исламской революции генерала Сулеймани. Потом был ответ Ирана.
Со стороны Ирана, да.
Да, обстрел по, значит, американской базе на территории Ирака. Но, кстати говоря, предупредили, как мы поняли, да. Вот тут-то все как бы ожидали и уже большой войны, и был сбит тот самый самолет по ошибке Ираном, да, потому что думали, что, возможно, это американский ответ. Но, тем не менее, вроде бы все тогда устаканилось, успокоилось, но нет. Мы как видим, что вялотекущая такая ситуация с обстрелами продолжается.
С нами на прямой связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, но на ваш взгляд действительно прав мой коллега Илья, когда говорит о том, что вялотекущий конфликт, ну или обмен вот такими ракетными обстрелами, он все-таки продолжается.
И вообще вот хотелось бы, понятно, что мы не сможем определить, кто и откуда стрелял, но тем не менее, как вы считаете, могут ли это быть проиранские какие-то люди?
Ну, так, скорее всего, американцы-то сейчас определят оперативно.
Ну, американцы определят, а как вот да. В реальности, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, Соединенные Штаты, конечно же, уже обвиняют в этом Иран и настоящие рядом с Ираном группировки, находящиеся в Ираке, шиитские силы, но обстрелы и теракты на территории зеленой зоны продолжаются с 2003 года, с момента ее образования. Как только Ирак был оккупирован Соединенными Штатами, была создана вот эта сейчас так называемая зеленая зона при Саддаме Хусейне, территория, где располагались там виллы и дачи высокопоставленных чиновников его режима. Вот сразу после этого, фактически с 2003 года, и началась попытка военного террористического воздействия. И обстрелы, и атаки смертников, и попытки прорыва на эту территорию. То есть это не события последних нескольких там недель, нескольких месяцев.
Сейчас просто под лупой рассматривают, да, то, что происходит на территории Ирака и Багдада, в частности, и вот в связи с именно с американо-иранскими отношениями.
Конечно, это попытка скорее притащить данное событие к произошедшему теракту, к ответу на убийство Касима Сулеймани, но и до этого убийства существование зеленой зоны нахождения там американцев вызывало серьезное беспокойство и такую агрессивную ненависть иракского народа. Собственно, в огромном количестве стран и в арабских странах, в том числе американские посольства, это крепости за колючей проволокой, за мешками с песком, за блокпостами с бетонными брустверами, охраняемые военными, полицейскими, БТРами. Здесь то же самое, близко к ней не подойти, зеленая зона так огибается Тибром с нескольких сторон, поэтому попытки прорыва туда были, но они менее...
Ну, с воздуха-то надежнее, да, но надежнее в кавычках, да, когда ракеты падают, тут уж от них не убережешься. В любом случае, хотя бы разрушение было.
Они не направленные туда, минометные обстрелы чаще всего идут, закидывают мины, там уж куда попали, туда попали. Так, конечно же, удобнее и найти гораздо сложнее и источник обстрела. Поэтому, скорее всего, сейчас тоже никого не найдут, а просто голословно Соединенные Штаты скажут, что это, да, конечно.
Ну, то есть это могли быть местные, ну, радикалы, скажем так, да, или там исламисты, террористы, именно иракского происхождения, вполне себе.
Но вот в Госдепе говорят, что это явно Иран, группы, поддерживаемые Ираном, вооруженные группы, поддерживаемые Ираном.
Ну, Соединенные Штаты будут так говорить, без сомнения, но с 2003 года, с момента оккупации Соединенными Штатами, население самого Багдада как-то не очень ласково относится к американцам, поэтому...
Их, собственно, властям, мы же знаем, да, что долгие месяцы продолжаются волнения, акции протеста. Дмитрий Иванович, можно вот еще один вопрос, коротенький, если позволите. Все-таки, на ваш взгляд, почему Иран тогда, когда был убит генерал Сулеймани, не ответил по-серьезному, а вот ограничился такой весьма демонстрационной акции?
Ну, для Ирана по-серьезному ответить, это ввязаться в полноценную войну с Соединенными Штатами. К этому Иран, конечно же, не готов. И действительно развязывать полноценные боевые действия для Ирана, это проиграть в нынешней ситуации.
А Соединенные Штаты готовы были бы, скажем, нанести удар по территории Ирана, если бы Тегеран ответил по-настоящему?
А тут уже вопрос, кто бы наносил, Израиль или Соединенные Штаты, но... Возможность серьезного конфликта, она, конечно, была бы гораздо больше, если бы Иран ответил. А дальше что бы получилось? Ну, Иран бы попытался блокировать Ормузский пролив, там, попытался бы организовать атаки на представительство Соединенных Штатов, до которых мог бы дотянуться. Но полноценного-то ответа, конечно, на всю военную мощь Соединенных Штатов у Ирана нет.
Когда исполняющий обязанности премьера Ирака распоряжается, цитаты, найти и наказать виновных в обстреле американского посольства, на практике это что означает?
Ну, будут проведены полицейские операции, будет проведено расследование, будет объявлено каких-то результатов.
Да, но это формальное заявление, которое должно официальное лицо сделать, вот оно и делает.
Хорошо, следим за ситуацией. Есть у нас еще одна тема, в которой необходимо было бы разобраться, но вот получится ли, сейчас узнаем. Вашингтон и Москва должны продлить договор СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. С таким призывом к странам соглашения обратился замгенсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
Ну, здесь просто обратим внимание на тот факт, что действительно еще год будет действовать СНВ-3. Возможно, если американцы инициируют его, такая же судьба постигнет, как и договор о ракетах средней и меньшей дальности. Вот, собственно говоря, господин Накамицу призывает сохранить то, что есть. В идеале, конечно, надо новые какие-то соглашения заключать со всеми заинтересованными сторонами, кто обладает стратегическим и нестратегическим ядерным оружием. Но вот меня что настораживает, да, что очень многие официальные лица, в том числе господин Гутерреш, который вот недавно заявлял о 4 всадниках апокалипсиса, говорят о том, что ядерная угроза очень сильно увеличилась. И об этом же свидетельствуют часы судного дня, которые впервые переведены на положение 100 секунд до ядерной полуночи, чего раньше никогда не было. В Карибский кризис вообще не успели перевести. Ну, в общем, на 2 минуты приближалось к полуночи, но на 100 секунд еще нет. В связи с этим, Дмитрий Владимирович, ну, как вы считаете, действительно СНВ-3, скажем так, это один из последних стратегических таких документов, который будет через год прекращен без замены на какой-то аналогичный, более расширенный документ с привлечением других участников?
А здесь тоже забавный момент. Через год его будет ждать судьба нового разбирательства в условиях новой политической реальности. Вот мы должны в этом году пережить выборы Дональда Трампа в Соединенных Штатах. После этого будет понятно, что будет с международными договорами.
Да выберут его, выберут. Ну.
Ну, если выберут, ну как, выберут или нет, посмотрим. Сейчас, если черный лебедь в виде большого кризиса международного на фоне разрастания эпидемии в Китае прилетит, то могут и не выбрать. На падающем рынке ни один президент Соединенных Штатов никогда не переизбирался.
Ну, пока посмотрим. Экономика пока растет.
Ну, пока да. Вот на этой неделе подождем.
Дмитрий Иванович, извините, пожалуйста, но ведь Вашингтон настойчиво привлекает к такого рода договорам, да, которые еще или действуют, или должны действовать, Китай, который, естественно, не хочет себя повязывать такими соглашениями. Вот ситуация пока...
Привлекает, хотел бы привлечь.
Ну, пытается привлечь, да, я вот так скорректирую. Но пока-то ситуация патовая, по-моему.
Она патовая с разных сторон в данной ситуации. Во-первых, сейчас Соединенные Штаты, если мы говорим про РСМД, пытаются включить в него новые российские разработки. И для них тоже принципиальный момент попытаться заставить Россию в данных ситуациях учитывать и новое вооружение России. И сказать, что давайте как бы вот они также должны учитываться при данном договоре, при РСМД, хотя мы считаем, что они туда не попадают. Первый момент. И это камень преткновения по данному договору, по его продлению в отношении России. А второе, да, действительно, их желание подключить к данному договору и Китай, но это тогда речь будет идти уже не о продлении данного договора, не о РСМД, а о не о СНВ 3, а о каком-то новом соглашении. Тут вот что делать? Тут СНВ оставлять в том виде, в котором есть, для Соединенных Штатов вроде как неудобно, потому что Россия, обходя его, создает свою новую систему вооружений, которых у США нет. Заставить Россию не создавать у Штатов нет возможности. Подключить к этому Китай хотелось бы, но Китай не идет ни на какие договоренности, не считая необходимым себя связывать хоть какими-то международными договорами. Поэтому для Соединенных Штатов ситуация действительно складывается в направлении, что зачем нам какие-то ограничения, когда другие стороны нас начинают обходить.
В условиях отсутствия договора СНВ-3 какие риски вы видите?
Ну, во-первых, эта система контроля, которая прописана в договоре, она серьезная, она важна, и, наверное, это самое главное, что он дает, контроль России над возможностями и над развитием стратегических наступательных вооружений в США. США контролируют наши ракетные комплексы, и мы можем в этом отношении друг другу доверять, мы понимаем, что есть. Отсутствие договора – это отсутствие системы контроля. А отказы международного сообщества от любых договоренностей практически, что может произойти, если договор СНВ-3 будет отменен, то мир становится неконтролируемым, а отсюда менее предсказуемым.
И тут, возможно, часы судного дня переведут еще раз.
Да, не хотелось бы.
Ну, переведут еще раз, да, но это такая, скорее, психологическая мера давления. Конечно же, никто не говорит, что если их переведут там еще ближе, то вот тут-то ядерная война и начнется.
С одной стороны, мера давления, а с другой стороны, я вот смотрел, как эти часы себя вели. Ну, понятно, что люди, ядерщики американские этим занимаются, как вот эти стрелки себя вели. Весьма адекватная ситуация, на самом деле. Это совершенно реалистичный проект. Вот в чем проблема.
Нет, это конечно. То есть он говорит о росте напряженности. Но рост напряженности не гарантированно 100% приходит к на вооруженному конфликту.
Это тоже верно.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был с нами на прямой связи. Надо сказать, что в ООН тоже довольно странно себя ведут, хоть вот сейчас и призывают Россию и США продлить этот договор СНВ-3, но, тем не менее, говорят, что вот должен ли новый договор учитывать российские вооружения, новые российские вооружения, кинжал, буревестник, Посейдон.
Знаешь, если это настоящий договор, Диан, все должно быть учтено там, конечно. Если это настоящий, а не фейковый договор.
Знаешь, что отвечают? И да, и нет. То есть, знаю. Ну, видимо, хорошо. Там какие-то еще
поставим
есть.
Поставим многоточие.
Да, закулисные маневры.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру Германии роскошный восточный подарок – ручное инкрустированное зеркало. Судя по фотографиям, Ангела Меркель осталась очень довольна презентом.
Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас, ведь я такая странная сегодня, ведь я такая непредсказуемая.
Министр по вопросам окружающей среды Словакии устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с родственником и побил посуду. Но когда протрезвел, извинился и подал в отставку.
И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос.
Вы что творите?
Астронавтам, находящимся на МКС, так и не удалось попробовать печенье, которое они сами приготовили в экспериментальной духовке в условиях невесомости. Все полученные образцы были отправлены на Землю для исследований.
Получились печенюшки.
Теме.
Сознательный идиот. Такую нелестную характеристику премьер-министру Алексею Гончаруку дал экс-депутат Верховной Рады и бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко. Надо сказать, что он в целом подверг власти страны жесткой критике.
Критика так звучит, что во власти люди без прошлого, я цитирую буквально, без профессии, без знаний, без совести. Ну, в общем, что касается премьера, сознательный идиот, без совести, опять-таки, нет образования, нет ответственности. Но можно только добавить о недавней, значит, вот этой скандальной истории, связанной с премьером, который наговорил разного про Владимира Зеленского, и эти записи были слиты, или слиты, да, в интернет, говорил о том, что Зеленский непрофессионален, не понимает, куда двигаться экономика, и сам себя, кстати говоря, украинский премьер назвал профаном в экономике, что, в общем, недалеко от истины, потому что он юрист по образованию, он там и при Порошенко работал на разных должностях советником, там у разных чиновников высокопоставленных, но в основном по юридической части, а теперь ему надо знать экономику, а здесь, по-моему, пробел есть.
Но, тем не менее, согласиться с тем, вот как говорит Червоненко, цитата, они считают, что на хайпе и на безысходности они получили тот мандат, и тот, кто пришел, это часть дьявольского плана.
Ну, я не знаю насчет дьявольского плана. Вот это конечно, мне кажется, слишком громкое заявление.
Это какой-то яркий афоризм, я уж не знаю.
Ну, яркое такое заявление, так сказать, немножко скандальное. Кстати говоря, тогда премьер попытался подать в отставку, а Зеленский не принял, несмотря на то, на нелестные вот эти отзывы.
Работайте, господа, работайте. К нам присоединяется председатель Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Вадим Васильевич, здравствуйте.
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 Вадим Васильевич, самостоятельно господин Червоненко делает подобные заявления? Или уже все дружно вошли в раж и продолжают премьера так или иначе, ну и власти Украины действующие, как-то укалывать подобным
образом?
Это уже
образом? Пинать даже, это уже уколы, да, это уже, так сказать, оттаптываются.
Да. Это уже общий раж, потому что эту ситуацию на Украине наблюдаем с 2014 года, когда безвестные люди с иностранным гражданством приходят, руководят, а по сути уничтожают отрасли народно-хозяйственного комплекса Украины, и все с этим соглашались. Это состояние колониальной страны, куда приезжают люди окормляться, либо исполнять ту или иную задачу, которая перед ними поставлена. Поэтому Червоненко, к сожалению, нового ничего не открыл. И трагедия Украины в том, что она с этим согласна, избирая этих депутатов, которые утверждают министров, премьеров без образования, без прошлого и без будущего. Это говорит о чем? О том, что бесперспективность развития этой государственности уже стала очевидна даже тем, кто за нее отвечает.
А можно еще вопрос? Вот господин Гончарук, премьер, такой, он себя либералом называет и выступает сторонником большой приватизации и формирования рынка продажи сельхозземель. Вот эти планы будут реализованы с его помощью? Особенно по приватизации.
Ну, я господина Гончаренко напомню. Это птенцы гнезда Сороса. Это все так называемые грантоеды. Все они проходили грантовую школу во всех так называемых некоммерческих иностранных организациях, а по сути американских. И задача обучения этой так называемой элиты заключалась только в одном. Деиндустриализация любой страны, куда они запускают свои щупальцы. И идея продажи земли, конечно же, она будет реализована, как и вопрос уничтожения еще имеющихся отраслей народно-хозяйственного комплекса. Задача, как мне видится, она простая и очевидна. Это должна быть не государство, это должна быть территория с определенным числом людей, а задача перед этой территорией две. Одна – собрать, украсть все то, что еще осталось от Советского Союза, а вторая, чтобы Украина выполняла свою роль горячей точки на границе с Россией.
Спасибо, Вадим. Спасибо. Васильевич. Вадим Колесниченко был с нами на прямой связи, говорили об Украине, а в 11 часов по московскому времени поговорим также о коронавирусе. В студии был мой коллега Илья Харламов. Спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.